Елена Попова. Идеальный развод. Читает Светлана Шаклеина. Глава первая. «Лёва, привет. Я пару дней буду в городе. Встретимся?» Лев хмурил темные брови и задумчиво смотрел на сообщение. Обтерев шею полотенцем, прошел в конец спортивного зала и, присев на скамью, прокрутил в памяти всех своих рыжих любовниц. «Вика Лиса. Хм, а кто это вообще?» И тут до него дошло. «А, так это ж не рыжая, а та брюнетка с большими дыньками, которой я набил на заднице лесу. Точно. Вроде моделью работает и живет в Париже». Он хмыкнул. Думал, она уж и не напишет после того, как я предложил ей тройничок с ее сестрой-близняшкой. Лев медленно провел двумя пальцами по черной щетине и прикинул. «Так, у меня сегодня клиент на 2 часа и еще один на 5 вечера. Но там дел всего на час, добью пару сантиметров, и тату будет готово. Пум-пум-пум». Почесал он затылок. «Времени совсем мало останется. Но обламываться не в моих правилах. Тем более девка вроде горячая, сочная». Он зашел в Инстаграм, чтобы освежить в голове образ лисички. Ведь девушек у Льва Салтыкова, известного тату-мастера и хозяина сети барбершопов в Москве, было столько, что он уже не помнил всех их лиц. Лев смотрел на фото высокой кореглазой девушки с темными длинными волосами, бронзовым загаром и твердой троечкой, что делало ее особенно привлекательной. Она написала под постом, что недавно вернулась с Бали, демонстрировала след от загара, слегка отодвигая лямку желтых трусиков. Он тут же раздел девушку взглядом, снял с нее трусики, лиф от купальника и мысленно побывал в ней в самых изощренных позах. Представив все это в ярких красках, почувствовал шевеление в штанах. «Вот только стояка мне сейчас не хватало». Опомнился он и, обведя взглядом спортзал, поправил серые спортивные штаны. В день знакомства с Викой Лев 3 часа набивал лису на ее ягодицы, а девушка стонала так, что... В общем, от боли так не стонут. Тогда она почти довела его до эрекции и невинным голосом спросила. «Ой, а что это в меня упирается?»
«Пистолет»,
— громче, чем рассчитывал, ответил Лев, находясь уже далеко не в рабочей форме.
«Еще звук и выстрелю».
А та только и ждала, когда он возьмет ее в плен. И они занялись сексом прямо на кресле кушетки. Дальше пошли фото Вики с ее не менее привлекательной сестрой, с которой они отличались разве что цветом купальников.
«Черт, хочу их прямо здесь и сейчас».
Пожирая глазами девушек, подумал Лев и представил, как близняшки приковывают его наручниками к кровати и спорят, кто из них первый попробует на вкус его приятеля. С каждой фотографией пошлые мысли уносили его все дальше и дальше от спортзала, пока не дошло до того, что он начал ощущать, как надутые губки близняшек оставляли горячие следы поцелуев по всему его телу. Кое-как закончив тренировку, Лев прыгнул в черный БМВ и отправился в свой барбершоп. Хорошо иметь возможность работать не с самого утра. Утром Лев предпочитал ездить в спортзал. Такие мышцы, как у него, сами себя не накачают. По дороге забронировал номер в отеле, включил музыку на полную катушку и на каждом светофоре ритмично двигал плечами и щелкал пальцами. Настроение было на высоте. Еще одна нимфа, как он любил называть своих любовниц, сегодня порадует его умопомрачительным сексом. Главное — успеть, ведь времени не так много, опаздывать нельзя. Но тут все пошло не по плану. С клиентом провозился намного дольше, чем рассчитывал, а еще нужно успеть в аптеку за презервативами и в магазин за цветами. Не в его правилах ездить на свидание с пустыми руками. «Может, отказаться от лисы?» — мелькнуло в голове, когда он садился в машину. Но потом Лев вспомнил ее сочные губки и покачал головой. «Ну уж нет, успею». Выехав на шоссе и оценив обстановку на дороге, Салтыков со всей силы ударил рукой по рулю.
«Долбанная Москва! Как будто именно сейчас всем, черт возьми, приспичило ехать в ту же сторону. Сука!»
вздохнул он, взглянув на часы. Понял, если будет стоять со всеми, можно уже разворачиваться. Но Салтыков будет не Салтыковым, если пойдет на попятную. И он решился. Начал нагло объезжать автомобили. Лез то в один ряд, то в другой, агрессивно подрезал и со всех сторон слышал, как водители выражали свое недовольство сигналом клаксона. В кармане рубашки завибрировал телефон. Лев достал мобильник и, пока все машины стояли не двигаясь, успел прочитать СМС от одной из его любовниц. «Хочу тату на копчике. Найдешь для меня местечко?»
«Ну, где копчик, там и попчик», — посмеялся Лев, полез в Вайбер, чтобы смотреть ее фото, и, вспомнив, что девица в постели была бревном, скривил лицо, как будто съел дольку лимона.
«О, да тебе прямая дорога в роспись по дереву», — рассмеялся он и занес девушку в черный список, удивившись самому себе. «И почему я не сделал этого раньше?»
Лев был художником от Бога. На его мастер-классы съезжались тату-мастера со всей России, чтобы перенять его умение создавать шедевры на телах людей. Его барбершопы располагались в разных районах Москвы. Сам он работал в Центральном. Сюда было удобнее добираться из дома, расположенного в Гагаринском. В барберах работа кипела с самого утра. Запись во все салоны обычно была на месяц вперед. Еще бы, Лев столько сил и денег вложил в свое дело, что иначе быть и не могло. У него работали только лучшие столичные мастера. Он лично участвовал в подготовке дизайн-проекта будущих салонов и вместе с дизайнерами тщательно продумывал каждую деталь, вплоть до лампочек в светильниках. И в итоге получились отличные барберы с брутальным характером, где во время стрижки волос или подравнивания бороды можно выпить виски или поиграть на Xbox. Дела быстро шли в гору. Он отбил все вложенное, закрыл кредиты и теперь имел стабильный доход. Мог бы вообще валяться где-нибудь возле океана и наслаждаться СМС-сообщениями о пополнении счета, но продолжал работать тату-мастером, так как это занятие приносило ему огромное удовольствие. В основном его клиенты — мужчины, учитывая, что барберы — исключительно мужские салоны. Но если какая-нибудь милашка просила набить тату на попе, груди или зоне бикини, то Лев не мог отказать ей, точнее, себе, в таком удовольствии. Для избалованного женским вниманием мужчины, ростом 1,96 м и с таким телом, словно только что сошел с баннера рекламы спортивного питания, имело огромное значение, как девушка проявила себя в постели. Особенно он ценил любовниц, которые брали все в свои руки. Пристегивали его наручниками к кровати, делали шикарный минет, переодевались в развратные костюмы, пользовались различными секс-игрушками.
«Да, черт бы побрал, я хочу расслабиться и получать удовольствие. В конце концов, имею на это полное право, учитывая, какие благодарности получают эти шлюшки после встреч со мной».
Лев действительно щедро одаривал своих любовниц. Встречал с цветами и дорогим вином, дарил хороший парфюм, а еще у него была традиция каждой понравившейся ему девушке преподносить кулон с животными, с которыми он их ассоциировал во время занятия сексом. Тигрица, кошка, змея, лань, волчица. Какие только кулоны он не надевал на шеи девушек. А одной чуть ли не подарил кулон с обезьяной за то, что неумело игралась с его бананом. Но в итоге вычеркнул ее из списка и забыл, как звали. Через некоторое время, которое показалось ему вечностью, он увидел причину затора. Ею оказалась авария. Наконец-то, объехав злополучное место, Лев утопил педаль в пол и помчался вперед, уже заранее зная, что вскоре ему придет штраф за превышение скорости. Секс и скорость всегда были неотъемлемой частью его жизни. Скорость, разумеется, на дорогах. А в постели он как раз совсем не любил торопиться, предпочитал растягивать удовольствие.
«Викусик, буду через 5 минут», — сказал он в трубку и, глядя в боковое зеркало, пригладил темно-русые волосы и поправил воротник голубой рубашки.
Пока девушка, раскачивая бедрами, шла к его БМВ, Лев успел оценить ее взглядом, большое внимание уделив километровым ногам и соблазнительной ложбинке между грудей. А еще на Вике было настолько короткое красное платье, что оно так и кричало: «Сними меня! Сними сейчас же!» Впрочем, это он и собирался сделать. Разве можно отказать, когда дама просит?